эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарецкая, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 27 февраля. И вот некоторые темы ближайшего часа. Исследование германского социолога о работе зарубежных наблюдателей на выборах в России. Отношения США с Афганистаном подверглись серьезным испытаниям после печально известного инцидента со сжиганием Корана. Итоги массовых гражданских акций в Москве и регионах 26 февраля. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Накануне провокаторы устроили драку в центре Москвы, попытавшись втянуть в нее участников несанкционированной акции «Проводы политической зимы». О чем-то подобном предупреждали наблюдатели, особенно после того, как кандидат в президенты Путин, выступая перед своими сторонниками в Лужниках, призвал к битве за Россию. Считаете ли вы, что гражданская активность последних месяцев провоцирует напряженность в российском обществе? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем со слушателями. Ответы ждем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». СМС на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». И с ответом на вопрос, считаете ли вы, что гражданская активность последних месяцев провоцирует напряженность в российском обществе, через полчаса можно будет звонить в студию по телефону 8-800-222-12. А сейчас вновь обратимся к главной неполитической теме сегодняшнего дня. Очередная 84-я церемония вручения «Оскаров» заканчивается сейчас в Лос-Анджелесе в США. И с последними новостями корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Он следит за происходящим в прямой трансляции. Алан, еще раз доброе утро, добрый вечер вам там.
Здравствуйте, Евгения. Минут 20 назад закончилась церемония награждения. И с момента моего предыдущего выхода в эфир, если слушатели помнят, это было 45 минут назад, произошло следующее. Награду за лучшую женскую роль получила выдающаяся американская актриса Мэрил Стрип, сыгравшая в фильме «Железная леди» роль бывшего британского премьера Маргарет Тэтчер. Награду за лучшую мужскую роль получил 39-летний французский актер Жан Дюжарден, исполнивший роль Голливуда и кинозвезды 20-х годов Джорджа Валентина в фильме «Артист». Дюжардена часто зовут французским ответом голливудскому красавцу Джорджу Клуни. Черно-белый немой фильм «Артист» также награжден сегодня «Оскарами» за лучшие костюмы и за лучший оригинальный саундтрек. И, наконец, Евгения, главное, эта же лента названа лучшей картиной 84-й церемонии награждения Американской киноакадемии. Ее автор – 45-летний французский режиссер Мишель Хазанавичус, потомок выходцев из Литвы. По сути, это первый немой фильм, получивший самый главный «Оскар» с тех пор, как такой же чести был удостоен на самой первой церемонии 29-го года – фильм «Крылья». «Артист» также является первым черно-белым фильмом, получившим первый приз после 1994 года. Тогда, напомню, главный «Оскар» получила картина Стивена Спилберга «Список Шиндлера». «Артист» представляет собой обращение к ранним дням Голливуда. Премьера картины состоялась на прошлогоднем фестивале в Канне. Уже тогда лента сразу заняла высшие позиции в списке предпочтений кинокритики. Картина ранее выиграла награды Американской гильдии кинопродюсеров, Британской академии кино и телевидения, а также признана лучшим музыкально-комедийным фильмом на фестивале «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. У меня все, Евгения.
Спасибо, Алан. В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент США Алан Давыдов. В Лос-Анджелесе завершилась очередная церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь к итогам акций оппозиции, и не только оппозиции, которые прошли накануне. Это были массовые гражданские акции. Десятки тысяч человек в 14 часов вышли на Садовое кольцо. Их участие в акции «Большой белый круг» символизировали белые ленточки, белые воздушные шары, белые флажки, даже белые шарфы и одежда. Эти люди откликнулись на призыв в социальных сетях за неделю до выборов президента выступить за честные выборы и против недемократичной политической системы в России, которая сложилась в последние годы присутствия у власти Владимира Путина. Но в некоторых местах сбора противников Путина появились большие группы молодых людей с лозунгами «Путин любит всех», которые скандировали речевки в пользу этого кандидата в президенты. Через два часа после начала акции «Большой белый круг» несколько десятков активистов левой оппозиции попытались устроить несанкционированную акцию «Проводы политической зимы» на площади Революции в центре Москвы. Больше подробностей о вчерашних акциях в столице узнаем от их непосредственного очевидца, корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева.
Каждому, кто оказался 26 февраля днем в районе Триумфальной площади, наверняка захотелось ущипнуть себя и свериться с календарем. Грузовики с солдатами внутренних войск и автобусы с ОМОНом, заполонившие Тверскую улицу, это ведь бывает по 31-м числам. Тем более, что слышались привычные для участников акции защиты у 31-й статьи звуки мегафона.
Уважаемые граждане, ведите просьбу не выходить на
На проезжую часть сегодня выходили только фотокорреспонденты и телеоператоры, чтобы запечатлеть участников акции «Большой белый круг», выстроившихся живой цепью на внутренней стороне Садового кольца. Проезжавшие мимо автомобилисты приветствовали их гудками. Накануне организаторы акции заявили о том, что она пройдет без лозунгов, плакатов и речей. И все-таки психолог Александр Сурмава пришел, пусть и с небольшим, но плакатиком.
Ich bin Humanist, ich liebe dich, Essen, Herr Kaputin. Это цитата из Гарри Бардина, из «Кота в сапогах». Я гуманист, я люблю людей. Есть. Были какие-то сомнения. Было страшно. А вдруг будет редко как-то и неубедительно. А когда вышел, услышал эти гудки и увидел вот такое количество народу, в самую точку.
Доктора искусствоведения Виктора Арсланова акция «Большой белый круг» заставила обратиться к историческим примерам.
Результаты митингов за честные выборы, они есть уже в том, что власть вынуждена вывести на улицы народ. Вообще, власть никогда не любит выводить народ на улицы. В крайнем случае, когда предел уже этой власти виден, то власть выводит на улицы черносотенный народ. И, конечно, это страшное дело не только для свободолюбивых сил, но и для самой власти. История фашизма об этом свидетельствует. Фашизм съел тех, кто его породил. Конечно, прекрасно понимают эту опасность. Никогда бы они не вывели народ на улицы, но поскольку они вывели народ и в массовом количестве, то это свидетельствует о кризисе этой власти и о возможных неожиданных результатах того, что люди вышли на улицы. А тем более это взрывоопасно в нашей ситуации, поскольку если провинция в особенности узнает, о чем на самом деле думают те люди, которые вышли на Болотную, и что они на самом деле требуют, суть этого движения, то может получиться самое неожиданное, но что в истории бывает, братание двух этих разных митингов.
На площади революции оппозиция запланировала проводы политической зимы. В отличие от разрешенной властями Масленицы, акция согласована не была, поэтому ее решили провести тоже в форме флешмоба. Многие из собравшихся ближе к 4 часам дня на площади революции пришли сюда с Садового кольца. На них были белые ленточки, в руках белые воздушные шары.
Я, знаете, я не очень это складно могу сказать.
Знаете,
но
что?
Я, конечно, не Масленицу предлагаю шикать, а его закончить
нормально.
Его правление.
Это, ну как дальше жить?
Надеюсь, это же, безусловно,
конечно.
Честь. Вода камень точит. И уже эти акции идут уже, ну, не первый же день, не первый раз, и не последний. Я так понимаю, режим этот кончится. Мы добьемся своего. Россия не подводная лодка. Без Путина не утонет.
Организатор акции на площади революции Сергей Удальцов со своими соратниками был блокирован на выходе из метро, но смог все-таки провести обещанный флешмоб. Об этом он рассказал радио «Свобода».
Несколько чучел политической зимы принесли с лицом Путина. Правда, полиция отобрала, 5 человек задержала. Остальные люди вели себя очень энергично, креативно. Водили хороводы, песни пели, запускали воздушные шары. Отмечу, что много было людей, которые провоцировали, видимо, это активисты прокремлевских движений. Даже было несколько стычек, таких драк.
Акции оппозиции мешают нормальному течению жизни в столице. Но они теряют популярность, заявил один из лидеров «Единой России» Сергей Неверов. Гражданские активисты явно считают иначе. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:16. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Лос-Анджелесе завершилась 84-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу родственников юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, умершего в СИЗО в 2009 году, на возбуждение уголовного дела по обвинению в хищении нескольких миллиардов рублей. В Печерском районном суде Киева сегодня должен быть оглашен приговор экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, обвиняемого в превышении должностных полномочий и хищении государственных средств. Власти Сирии заявляют, что референдум по новой конституции прошел в воскресенье при высокой явке избирателей, за исключением некоторых районов. Германия в воскресенье объявила об отзыве своих граждан, работающих в афганских правительственных структурах. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 44 копейки, евро 39 рублей 36 копеек. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» в 9:30. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». «Разгневанные наблюдатели» – сборник документальных рассказов о нарушениях на декабрьских выборах. Чем день выборов разозлил наблюдателей? Сценарий дня выборов – утренняя карусель, дневные вбросы, вечернее чаепитие комиссии и ночной побег председателя комиссии с результатами голосования. В московском кафе «Март» книгу «Разгневанные наблюдатели» обсуждают ее составители, журналисты, юристы. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Германии опубликована книга известного политолога и социолога Вольфганга Зендера «Россия и наблюдатели от ОБСЕ на выборах. Эмпирическое исследование причин, почему администрация Владимира Путина с критикой отзывается о деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека». Автор книги анализирует президентские и парламентские выборы в России, состоявшиеся с 2003 по 2008 годы, рассказывает об отношениях, сложившихся между тогдашней путинской администрацией и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. С Вольфгангом Зендером побеседовал корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
В 2005 и 2006 годах вы были наблюдателем от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах, которые проходили в Азербайджане и на Украине. Выбор темы исследования связан именно с этой страницей вашей биографии.
Находясь в качестве наблюдателя в этих странах, я почувствовал сильное напряжение в отношениях между российскими властями и ОБСЕ. Мне захотелось подробнее проинформировать об этом общественность. Я посчитал, что для меня, как для политолога, эта тема будет интересна. На протяжении длительного времени отношения между Россией и ОБСЕ сводились к сотрудничеству в области безопасности. Я имею в виду проблемы Чечни и вопросы, связанные с размещением обычных вооруженных сил в Европе. Факт, что наряду с этим есть еще и наблюдатели на выборах, долгое время не играл никакой роли. Все изменилось в 2003 году во время выборов в Государственную Думу. Работа наблюдателей привела тогда к серьезным разногласиям. Мне кажется, власти ни одной страны не выступали со столь интенсивной и продолжительной критикой в адрес ОБСЕ, как российские в годы президентства Владимира Путина. Причем критика становилась все более и более интенсивной. Во время своего президентства Путин не раз повторял, что покинет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, если не изменится режим работы наблюдателей на выборах. В своем исследовании я постарался ответить на вопрос, в чем причина возникших разногласий.
Какие материалы вы использовали, чтобы это выяснить?
Начал я с того, что стал изучать высказывания Владимира Путина относительно ОБСЕ. Читал, что по этому поводу писали российские, немецкие, британские средства массовой информации. Это позволило мне понять, как Россия выстраивала свои отношения с этой организацией. Речь идет не только о политике в области безопасности, но, главным образом, о методах наблюдения за выборами и правовом статусе наблюдателей. В своей книге я анализирую эти основные направления, сформулированные российскими властями, и пытаюсь понять, что скрывалось за критикой, звучавшей со стороны российских властей в адрес европейских наблюдателей. Я не изучал по отдельности выборы в России, будь то президентские или парламентские, проводившиеся с 2003 по 2008 годы. Это не было целью исследования. Но при этом я, естественно, следил за тем, как ОБСЕ комментировало те или иные выборы. И это очень интересно. В 90-е годы, когда президентом был Борис Ельцин, наблюдатели каждый раз хвалили российские выборы, а в 2003 году впервые за годы независимости России ОБСЕ дала негативную оценку голосованию. Это были первые парламентские выборы после избрания Путина президентом, и они стали шагом назад в плане демократизации страны. С той поры российские власти начали критиковать ОБСЕ и ее наблюдателей.
Какую роль, на ваш взгляд, сыграл лично нынешний премьер-министр Владимир Путин в формировании отношений между российскими властями и ОБСЕ?
Я думаю, что Путин был очень огорчен оценкой, которая была дана по поводу думских выборов в 2003 году. На следующий год состоялись президентские выборы, и снова порядку их проведения была дана негативная оценка. Я думаю, что Путин в глубине души счел эту критику несправедливой. Вот отсюда и контркритика, оказание противодействия работе наблюдателей. Я думаю, что и сейчас премьер-министр критически относится к ОБСЕ. Это заметно хотя бы по выборам в Госдуму 2011 года. Организация не смогла направить в Россию столько наблюдателей, сколько хотела. При этом, однако, я не считаю, что негативные оценки западных наблюдателей о порядке проведения выборов серьезно повлияли на возникновение протестного движения. У представителей этого движения есть данные собственных наблюдателей, и они знают мнение простых людей о выборах.
Вы закончили работу над книгой в 2010 году, а повествование обрывается на президентских выборах 2008 года. Что бы вы добавили к этому, если бы знали результаты последних думских выборов и события, за ними последовавшие?
Выборы в Госдуму в 2011 году стали подтверждением того, о чем я написал в своей книге. У меня, как у политолога и социолога, остались вопросы, на основе каких данных были объявлены результаты выборов. Если бы голосование по кандидатам в Госдуму было бы более прозрачным, то и роль наблюдателей от ОБСЕ была бы значительнее.
Это было мнение немецкого политолога Вольфганга Зендера, автора книги «Россия и наблюдатели от ОБСЕ на выборах». Эмпирическое исследование причин, почему путинская администрация с критикой отзывается о деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Соединенные Штаты не намерены пересматривать свои партнерские обязательства перед Афганистаном даже в условиях массовых протестов, продолжающихся в этой стране после осквернения экземпляров Корана военнослужащими НАТО, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Посол Соединенных Штатов в Афганистане Райан Крокер и бывший пресс-секретарь, а ныне предвыборный советник президента США Роберт Гиббс в воскресенье заявили, что если Соединенные Штаты ускорят свой уход из Афганистана, правительство Хамида Карзая может пасть, и талибы опять придут к власти в стране. Сейчас не время принимать решение об окончании нашей миссии в Афганистане. Мы должны удвоить наши усилия. Мы должны создать обстановку, в которой Аль-Каида не вернется. Если мы заявим, что нам все это надоело, то Аль-Каида и талибы определенно так не скажут. Сказал Райан Крокер в воскресном интервью телекомпании CNN. Сейчас президент пытается добиться такой ситуации, когда мы сможем передать заботу о безопасности в Афганистане в руки самих афганцев и после этого вернуть наших военнослужащих домой, заявил в свою очередь Роберт Гиббс. На минувшей неделе президент Обама принес извинения президенту Карзаю за действия, которые американские официальные лица называют неумышленным сожжением афганских религиозных материалов, включая экземпляры Корана, на авиабазе Баграм к северу от Кабула. В результате антизападных выступлений по всей стране погибли по меньшей мере 25 человек, включая четверых американских военнослужащих, убитых, согласно сообщениям, их афганскими коллегами. В субботу Соединенные Штаты и командование НАТО решили эвакуировать своих военных и гражданских советников из государственных учреждений в Кабуле. Это произошло сразу после того, как на территории усиленно охраняемого Министерства внутренних дел Афганистана вооруженный человек застрелил двоих старших американских офицеров. Ответственность за покушение взяли на себя талибы, назвав его местью за сожжение Корана. Ввиду необходимости прекратить акты насилия в Афганистане, ряд официальных лиц этой страны, включая министров обороны и внутренних дел, отменили намеченный на эту неделю визит в Вашингтон, в ходе которого они должны были встретиться с шефом Пентагона и главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. Как отмечают наблюдатели, президент Обама оказался перед лицом кризиса, в котором стратегические проблемы за рубежом и его внутренняя политика в ближайшие месяцы могут прийти в лобовое столкновение. Республиканские оппоненты Обамы воспользовались обострением ситуации в Афганистане, чтобы, усомнившись в его политике в отношении этой страны, подыграть разочарованным избирателям. Один из претендентов на номинацию кандидата в президенты, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, назвал извинения, принесенные Соединенными Штатами афганскому руководству по поводу сожжения Корана, внушающими изумление и незаслуженными. Гингрич считает, что это скорее правительство Афганистана должно извиниться за убитых и раненых религиозными фанатиками американских военнослужащих. Если президент Афганистана Карзай не чувствует необходимости принести извинения со своей стороны, тогда мы должны сказать ему счастливо оставаться. Мы не должны присутствовать в этой стране, рискуя нашими жизнями и тратя наши деньги на тех, кому до этого нет дела. В свою очередь, лидер предвыборной гонки среди республиканцев, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, в воскресном интервью телеканалу Fox News заявил, что хотя он поддерживает продолжительное присутствие американских войск в Афганистане, недавние убийства военнослужащих США, на его взгляд, свидетельствуют о пробуксовке усилий по переустройству Афганистана. Это яркое признание провала наших попыток установления взаимоотношений, необходимых для успешной передачи контроля над ситуации в стране афганским военным и афганским силам безопасности. Однако глава американской дипломатической миссии в Кабуле Райан Крокер считает, что сопровождаемые насилием антизападные протесты в Афганистане скоро утихнут. Я уже видел такое прежде, когда служил послом в Пакистане. Религиозная обидчивость сидит очень глубоко у жителей этой части мира. Несколько раз я был свидетелем насилия в масштабах всего Пакистана, но в какой-то момент оно стихает. Давайте будем надеяться, что сегодняшний призыв к спокойствию афганского президента Карзая, поддержанный всем политическим руководством страны, послужит тому, что страсти улягутся. Крокер считает реакцию официального Кабула на волну протестов адекватной. Он говорит, что для их подавления афганские силы безопасности делают все возможное. Ожидается, что на майском саммите НАТО в Чикаго Североатлантический союз и президент Афганистана Хамид Карзай должны определить последовательность полной передачи ответственности за безопасность в Афганистане правительству этой страны к концу 2014 года. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Почему Россия стала отказывать в усыновлении детей-инвалидов? В гостях медики, представители агентства по усыновлению, приемные родители, опекуны детей с особенностями развития. Программа «Третий сектор» в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Далее в программе «Время свободы» продолжим искать ответ на вопрос. Правда ли, что гражданская активность последних месяцев провоцирует напряженность в российском обществе? С ответом на этот вопрос через 5 минут можно будет звонить в студию по телефону 8 800 222 12. В Москве сейчас 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после свободы.
Радио «Свобода». Новости.
В Лос-Анджелесе вручены премии Американской киноакадемии «Оскар». Лучшей картиной года признан артист режиссера Майкла Мишеля Хазанавичуса. Хазанавичус также получил награду за лучшую режиссуру. Приз за лучшую мужскую роль достался Жанну Дюжардену за работу в том же фильме. «Оскар» за лучшую женскую роль у Мэрил Стрип за роль Маргарет Тэтчер в биопике Фелиды Ллойд «Железная леди». В Карабудахкенском районе Дагестана сегодня ночью были найдены в лесу тела 5 человек с огнестрельными ранениями. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу родственников бывшего аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году, на возбуждение уголовного дела, в котором он назван соучастником хищения почти 5,5 миллиардов рублей. Премьер-министр, кандидат в президенты России Владимир Путин опубликовал сегодня новую, уже 7-ю предвыборную статью. На сей раз она посвящена международным проблемам и вышла в сегодняшнем номере московских новостей. В Печерском районном суде Киева сегодня должен быть оглашен приговор экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, обвиняемому в превышении должностных полномочий и хищении госсредств. При взрыве в аэропорту города Джалалабад на востоке Афганистана сегодня погибли 6 человек. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Сайт WikiLeaks сегодня начал публикацию более 5 миллионов конфиденциальных электронных писем американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor. В США 3 из 4 участников борьбы за президентскую номинацию от республиканской партии заявили в воскресенье, что президенту Бараку Обаме не следовало приносить извинения в связи с сожжением Корана на американской военной базе в Афганистане. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард сохранила за собой пост лидера правящей лейбористской партии. Это была краткая сводка новостей на волнах свободы.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве минус 2, облачно без осадков, в Санкт-Петербурге минус 5, облачно и тоже осадков не ожидается. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь к акциям, которые проходили накануне, ну и другим, которые прошли на прошлой неделе. Это были несколько массовых гражданских акций. Одни из них, как та, что была в Лужниках 23 февраля, были проведены в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Другие, как очередная акция «Большой белый круг» в Москве 26 февраля, были против режима, который установился в России при Путине, и за честные выборы. Люди в белом круге были настроены мирно и даже празднично, но несколько провокаторов устроили драку в центре Москвы, попытавшись втянуть в нее и активизировать оппозиции. О чем-то подобном предупреждали некоторые наблюдатели, особенно после того, как сам кандидат в президенты Путин, выступая перед своими сторонниками в Лужниках, взял военную риторику и, по сути, призвал к битве за Россию. Пока ни массовка Путина, ни участники акции «За честные выборы» не склонны воспринимать такие заявления буквально. И подобие фанатских войн среди приверженцев разных лидеров или кандидатов ожидать не стоит. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала председатель комитета гражданской содействие правозащитница Светлана Ганушкина.
Я не думаю, что у Путина есть какие-то фанаты. Мы все знаем, что людей туда сгоняют на эти митинги. Они приходят, отмечаются и уходят. Много людей, которые рассказывали, что они пришли посмотреть, и они слышали разговоры и слышали, что присутствующие там люди собираются голосовать за других кандидатов. Старая советская манера, когда сгоняли на демонстрации. Я была комсоргом, я вот свою группу не вывела на демонстрацию, но отбила свое право. Но большинство людей на самом деле это делали. Это делали и делается это сейчас. Вот это такая комфортность общества. Я не думаю, что эти люди готовы защищать вот этого кандидата и то, что он говорил. Умрем все же под Москвой, как наши братья умирали. Ну, это смешно. Вот это вот призывы к гражданской войне, действительно. Но я думаю, что никто из тех, кто там стоял, за исключением очень небольшого числа людей, не готов умирать за Путина. Вот это какая-то группа девиц «Порви за Путина». Это я могу себе представить, фанаток. Что же касается митингов, на которые люди собираются действительно добровольно, это самоорганизация общества, то я тоже не могу сказать, что она вызывает большее напряжение в обществе. Мне кажется, такая реакция и возможность такой реакции разряжает напряжение, потому что ведь такие митинги не возникают там, где это напряжение уже не создано. И когда люди имеют возможность открыто выразить свое мнение, когда я прихожу на митинг и вижу группу мехматообразных молодых людей с лозунгами «Да здравствует Карл Фридрих Гаусс, даешь нормальное распределение», я понимаю, что их на этот митинг вызвало, хотя это вполне благополучные люди. Они не хотят, чтобы им лапшу на уши, грубо говоря, вешали. Вот они за это выступают. И это их способ разрядиться. Ну, если бы выборы действительно прошли так, как они должны пройти, если бы людей вот так не свозили, если их не будут так свозить на выборы, как вот сейчас сгоняют на эти митинги, то противостояние не возникнет, и столкновений не будет. А вот если это будет продолжаться, то столкновения действительно возможны. То есть на самом деле дополнительное напряжение в обществе возникает за счет таких вот нелепых действий власти в свою пользу, когда власть изображает вот такие вот митинги как способ именно борьбы, фактически войны, на которой даже можно и костьми лечь.
Многие из тех, с кем я беседовала на эту тему, предполагают, что конфронтация в обществе может начаться с молчаливого согласия властей, и силой, которая будет использована для провокации, станут, скорее всего, националисты. Вы тоже допускаете такой вариант?
Вы знаете, положение, которое сейчас в обществе с националистами, меня крайне беспокоит. То есть до крайности и до мрачных настроений, буквально. Я думаю, что это самое опасное, что сейчас есть в обществе, это борьба за этих националистов, за их голоса, за то, чтобы они оказались на той или на другой стороне. Я думаю, что следовало бы от этого категорически отказаться, вот демократической, либеральной части общества, потому что, зная, что они собой представляют, мы не должны поддаваться на те речи, даже если они близки в чем-то к нашим, которые они произносят на митингах. Вот это меня очень беспокоит. То, что они оказываются в наших рядах, то, что Поткин-Белов выступает вместе с Явлинским, меня это очень беспокоит. И когда они кричат «свободу политзаключенным», и когда мы кричим это вместе с ними, мы имеем в виду совершенно разное, абсолютно разное. И мне кажется, что мы этого недооцениваем. И этой молодой силы, которая не обременена никакими оковами нравственности, этой молодой силы мы недооцениваем. И мы недооцениваем вот этой вот необремененности, недооцениваем того арсенала средств, которых у нас нет, потому что нас сковывают именно моральные и нравственные ограничения. В какой-то момент они сбросят нас как ненужный груз и пойдут своим путем. Если России суждено встретиться со своим фашизмом, то мне кажется, что выдержать его она уже не сможет.
В эфире «Радио Свобода» была председатель комитета гражданское содействие, правозащитница Светлана Ганушкина. Считаете ли вы, что гражданская активность последних месяцев провоцирует напряженность в российском обществе? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Прочитаю несколько ответов, но прежде хотела бы, ну, так сказать, объясниться с некоторыми из тех, кто отвечает на наш вопрос. Не надо ассоциировать формулировку вопроса с точки зрения «Радио Свободы». Точка зрения становится распространенной среди определенного количества людей, что ли, в России, о том, что гражданские акции мешают нормальному ходу жизни. Мы слышим такие фразы. Мы слышим, как Владимир Путин предлагает полечь все под Москвой, вернее, призывает. Ну, это же, в общем-то, риторика, которая может спровоцировать столкновение. Радио «Свобода» так спрашивает, чтобы удостовериться, правы эти люди или нет, ну, на взгляд наших радиослушателей. Вот, поэтому, если кто-то и отвечает на вопросы с тем подтекстом, что мы передергиваем, так передергиваем не мы, не «Радио Свобода». Итак, ответ на ваш вопрос, считаете ли вы, что гражданская активность провоцирует напряжение в российском обществе? Вот, кстати, уважаемые журналисты «Радио Свобода», не гражданская активность в России провоцирует напряженность в российском обществе, а непосредственная вопиющая политика власти, направленная не только последние месяцы, а все последние 20 лет на бездумное фанатичное обогащение кучки населения. Спасибо, что объяснили, а то журналисты «Радио Свобода» не понимали, что за вопрос задают. Николай Борода пишет, есть такое выражение «валить с больной головы на здоровую». По-моему, это тот случай. Ну и еще один ответ Савельева нам пишет. Ясно, что виновники бюджетных организаций, работники бюджетных организаций, которые получили разнарядку от власти обеспечить явку на митинги в поддержку Путина, держатся за свои места большие заработки, льготы, и поэтому яростно выполняют инструкцию, точно так же, как подтасовывают результаты выборов. Другая часть населения, которая была на митингах за Путина, это малопросвещенное население и те, кто привык в советское время раболепствовать перед властью. Не изжита советская психология рабов власти, так пишет Савельева. Ну и поговорим по телефону. Мы вот сегодня задаем вопрос, считаете ли вы, что гражданская активность последних месяцев провоцирует напряженность в российском обществе? Ответ Марины из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот думаю, что Путин, он так и не понял, откуда у нас произошла перестройка и кто ее сделал, перестройку. Потому что первый его шаг это был гимн, второй его шаг это был портрет Андропова из Дзержинского на Лубянке. И он до сих пор думает, что это враги нам перестройку устроили. И вот эта тупая личность нам правит уже 12 лет. И она логически довела нас до Бородина. Поэтому все ясно было буквально с первых шагов действия Путина. Поэтому лозунг «без Путина» должен быть, был бы звучать 10 лет назад. А вот потихонечку, ну, дошли, и уже, конечно, с этого народ не свернет. Путин, как бы он ни репенился, как бы он ни грыз бы людей, он у нас не останется.
Марина из Москвы отвечала на наш вопрос. Считаете ли вы, что гражданская активность последних месяцев провоцирует напряженность в российском обществе? Ну, не главный злодей, наверное, все-таки премьер-министр и кандидат в президенты Путин. Вопрос мы ставим несколько шире. Может быть, кому-то удастся в ответе на вопрос на наш это именно это обстоятельство и учесть. Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, свобода, доброе утро, страна. Вы знаете, я вчера был участником вот этих событий, Белое кольцо. Я вчера специально взял и проехал по Садовому кольцу, приветствовав клаксоном всех стоявшихся в три шеренги, где и в четыре по кругу Садового кольца. Я смотрел на эти лица, добрые, обыкновенные гражданские лица, не несущие в себе никакой агрессии. Нормальные люди, нескольких людей я подвез с одной точки в другую, задал несколько вопросов. Мне очень было интересно, откуда идет этот сам процесс, откуда он берется. И скажу, что вот этот протест, он берется из души, из понимания того, я скажу самые главные слова, что вот эти 12 лет власть руководила страной террором. Это надо жестко и четко понимать. Ведь у Путина была возможность стать русским Джефферсоном, основываясь на свободах, на общечеловеческих каких-то постулатах. Он выбрал террор. Мы прекрасно, я как бывший военнослужащий, я прекрасно понимаю, откуда растут ноги у терактов. Сам процесс теракта, он формируется формой протеста, категоричной формой протеста, который Путин, он отрезал как форму политического диалога.
Спасибо. Владимир из Москвы завершит наше сегодня телефонное общение со слушателем. Если чье-то мнение осталось пока что при его носителе, заходите на наш сайт свободанews.ру, участвуйте в дискуссии в разделе «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжают новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в январе увеличился на 3,9% к уровню января прошлого года, а в течение месяца, с учетом сезонности, он сократился на 0,1%, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В прошлом году, по предварительным оценкам Росстата, рост экономики России составил 4,3%, как и годом ранее. Чистый отток частного капитала из России в январе, по оценкам Центрального банка, составил около 11 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Это сразу на 6 миллиардов долларов меньше, чем по предварительным данным Министерства экономического развития, представленных всего днем ранее. Для сравнения, в декабре прошлого года отток капитала из страны превысил его приток на 14 миллиардов долларов. Парламент Греции одобрил проект закона о частичной реструктуризации накопленного страной долга. Речь идет лишь о той его части, которую держат частные инвесторы. Это примерно 60% общей суммы, которая составляет 350 миллиардов евро. По новому закону, чтобы инициировать процедуру реструктуризации, необходимым кворумом будет считаться, если, условно говоря, в заочном собрании частных кредиторов по обсуждению ее условий примут участие не менее половины. И если две трети из них согласятся на обмен облигаций, то есть треть от общего количества, он фактически становится принудительным и для всех остальных. Номинальные потери частных инвесторов при реструктуризации греческого долга оцениваются в 53% от их прежних вложений, а реальные, с учетом выплат по новым облигациям, которые они получат взамен прежних, почти в 75%. Общий объем экономик 17 стран еврозоны в 2012 2020 году сократится на 0,3% после роста на 1,4% в прошлом году, прогнозирует Европейская комиссия. Ее эксперты ухудшили прогноз на 2012 год и для 27 стран Европейского Союза в целом. Если еще в ноябре он предполагал рост их экономик на 0,6%, то теперь рост в течение года прогнозируется нулевым. Рост общего объема экономик 34 наиболее индустриально развитых стран мира в течение четвертого квартала прошлого года замедлился сразу в 6 раз, с 0,6% в третьем квартале до 0,1%. Такие предварительные данные представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В Москве 9:46. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Печерском районе Киева сегодня должен быть оглашен приговор экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, обвиняемому в превышении должностных полномочий и хищении госсредств. В Лос-Анджелесе завершилась 84-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Власти Сирии заявляют, что референдум по новой конституции прошел в воскресенье при высокой явке избирателей, за исключением некоторых районов. Официальные курсы валюты: доллар 29 рублей 44 копейки, евро 39 рублей 36 копеек. Следующий выпуск новостей на радио «Свобода» в 10 часов по московскому времени.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И снова мы обращаемся к сегодняшним российским газетам. В студии приветствую Валерию Шабаеву. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня российская пресса посвящает какое-то количество своей площади вопросу налога на роскошь. Кому он относится, кому бояться, кому радоваться или злорадствовать?
Ну, касается это людей, у которых дом или квартира площадью превышает 1000 квадратных метров, а автомобиль мощнее 250 лошадиных сил. Вот это вот Минэкономразвитие предлагает считать роскошью и облагать дополнительным налогом. Ну, как пишут ведомости, для собственников вот этих домов налог не будет сильно обременительным. Тут ряд причин есть, и об этом, в частности, пишет газета «Московский комсомолец». Во-первых, эта роскошь чаще всего бывает зарегистрирована за границей. Во-вторых, это уже в «Комсомольской правде» говорят эксперты о том, что есть масса способов ухода от такого налога. Это бесконечное строительство и не введение дома в эксплуатацию, и другие какие-то уловки существуют. Так что ведомости говорят, что на большие поступления от вот этого налога на недвижимость чиновники не рассчитывают. Скорее рассчитывают на поступление вот этих налогов от автомобилей. Причем тут тоже все непросто. Ибо вот 250 лошадиных сил, в эту категорию попадают не только дорогие внедорожники, но и давно подешевевшие старые машины с большим объемом двигателя, которые уже никак нельзя считать роскошью, или какие-то спортивные модификации автомобилей среднего сегмента, которые стоят где-то в пределах 50 тысяч долларов. Так что, по идее, если цель обложить именно богатых людей, то, по мнению экспертов, опрошенных ведомостями, следовало бы все-таки уже отталкиваться от стоимости автомобиля. Но тут тоже все непросто, и какие схемы будут употребляться, серые или белые при продаже таких автомобилей. Так что цифры названы, а вот какой будет итог, пока не очень ясно.
Вы сказали, что ведомости пишут, что роскошь часто оказывается за границей у тех, кто ею владеет. Но оказывается, не только роскошь и не только у миллионеров. Сотрудники ФСБ, уж не знаю, роскошь ли или нет, но, как выяснилось, имеют некое имущество за границей, от которого им настойчиво посоветовали отказаться.
в пятницу в российской газете был опубликован зарегистрированный Минюстом приказ директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова о сроках, в которые ее сотрудники должны избавиться от своей зарубежной недвижимости. И приказ этот выпущен во исполнение принятых летом 2011 года поправок в закон о Федеральной службе безопасности, который воспрещает ее сотрудникам владеть недвижимостью за рубежом. Ну, тут, по словам сотрудника спецслужб, в ФСБ, скорее всего, большая часть владельцев зарубежной недвижимости имеют ее на Украине или в других сопредельных государствах. А закон о запрете владения зарубежной недвижимостью принимался в отношении коррупционеров в больших чинах, которые имеют дорогую недвижимость в дальнем зарубежье. Но понятно совершенно, что вот они-то как раз регистрировали ее едва ли на собственное имя, пишет газета «Ведомости».
Как ни поверни, а охота за деньгами богатых людей не очень удачно пока что.
Но попытки все время принимаются.
Да, но вот Сбербанк взялся, похоже, охотиться за деньгами своих неудачливых клиентов, тех, кто не отдает кредиты. И, правда, будет делать это не сам, а продал их долги коллекторским агентствам.
Во всяком случае, речь идет о том, что это может произойти. Действительно, как пишет «Коммерсант», у всех недобросовестных заемщиков вскоре появится мощный стимул для повышения платежной дисциплины. Сбербанк, на который приходится треть рынка кредитования физических лиц, готов продать коллекторам просроченных розничных кредитов на 10 миллиардов рублей. Портфель плохих кредитов такого объема еще никогда не выставлялся на продажу на российском рынке. Если Сбер решит, что пытаться самостоятельно взыскивать старые долги с граждан ему больше не интересно, он легко сможет обеспечить коллекторскому рынку 50% рост и десятки тысяч новых клиентов. Ну, а о том, что Сбер разослал крупнейшим коллекторским агентствам предложение об участии в тендере на продажу крупного портфеля вот этих розничных долгов, «Коммерсанту» рассказали несколько участников коллекторского рынка. По словам одного из них, предложение получено несколько дней назад. Ну, пишет «Коммерсант» о том, что Сбер начал рассматривать возможность работы с коллекторами уже более года назад. Но о том, что вот это рекордный объем долгов, я уже говорила.
Чтобы отдать кредит Сбербанку, можно пойти подработать в коллекторское агентство. Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После декабрьских выборов в Госдуму многие озаботились честностью выборов в стране. За последние месяцы, кроме уже существующей организации «Голос», было основано несколько новых организаций, регистрирующих и обучающих добровольцев. И есть люди, довольно известные люди, кто решили стать наблюдателями, такие как политики Борис Немцов, Геннадий Гудков, Владимир Рыжков, активист Евгения Чирикова, Алексей Навальный. Решила стать наблюдателем на выборах президента 4 марта и Элла Памфилова, бывший председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. С ней беседовала Анна Байдакова.
Я считаю, что это сейчас, вот в той ситуации, которая сложилась сейчас в России, да, что мы можем сделать? Можно, конечно, принять вот такую позу благородства, чисто сказать, что все, выборы нечестные априори, нелегитимные, я не пойду, или уж пойду, все перечеркну, и так далее, и так далее. И в результате это, наоборот, это потворство власти, я считаю. Вот поэтому надо исходить из реальности. Выборы таковы, такие, какие они есть, они не лучше или не хуже, чем и много лет назад было. Значит, что мы можем делать? Мы можем, вот если очень много людей, которые хотят смены политического курса кардинального, которые хотят обеспечить сменяемость власти, придут наблюдателями, пройдут обучение, придут наблюдателями на выборы вот сейчас, и удастся набрать такое количество наблюдателей, которые покроют собой все избирательные участки, то есть большая вероятность того, что, во-первых, это поставит преграду априори предполагаемым нарушениям, а во-вторых, что это увеличивает вероятность второго тура. Я глубоко убеждена, что обществу очень выгодно довести ситуацию до второго тура. Вот почему, вот сейчас я только что слушала, сейчас вот, знаете, как мантра вот это идет, как внушение ведущих социологических служб, они просто как бы навязывают вот это, что все уже там, Путин побеждает в первом туре с преимуществом, там, ну там раз, 3%, но уже это как бы вот навязывается обществу. Я тоже считаю, что это своеобразная, в общем-то, форма пропаганды. Надо вот сопротивляться навязываемым нам со всех сторон мнению, что только первый тур и все, да, это неизбежность. Вот почему так важно идти наблюдателем. Я пойду наблюдателем обязательно.
Вы уже ознакомились с правилами работы наблюдателя? Знакомы с процедурой?
Вы знаете, я, конечно, дело в том, что я была инициатором такого движения, тогда правозащитники, мы тогда образовали пул общественных и правозащитных организаций «Право на выбор» еще в 2007 году. Вот организатором и инициатором была. То есть мы еще тогда вот пытались такое провести, ну, тотальное наблюдение за выборами. К сожалению, в общем-то, ну, не удалось это сделать в полной мере, как хотели. Поэтому, естественно, правда, изменилось законодательство, ужесточилось. Конечно, существенно сокращились возможности общественных наблюдателей. Их очень мало сейчас. Но все-таки, конечно, основную процедуру я знаю.
Почему, как вы думаете, так много людей решили стать наблюдателями? Организации, которые занимаются привлечением наблюдателей, говорят о тысячах и даже десятках тысяч желающих участвовать в наблюдении.
Именно потому в нынешней сложившейся ситуации это один из немногих цивилизованных способов, находясь в правовом поле, высказать гражданское сопротивление и поставить гражданское препятствие административному ресурсу и возможным нарушениям. И это один из немногих способов попытаться кардинально изменить ситуацию в политической стране. Вот такой он. У нас их не так много. У нас в России никто не хочет революции. Да, но не так, но мало способов. Это легальный, цивилизованный способ поставить преграду этому ресурсу, извините, административному, и действительно выявить, скажем, ну, попытаться сделать все возможное, чтобы эти выборы, по крайней мере, голосование, были, ну, скажем, честны.
Но такая ситуация сложилась давно, а раньше мы не видели такого огромного количества людей, которые хотят посвятить весь свой день наблюдению за выборами.
А всему свое время. Общество созрело, вы знаете, созрело к этому проявлению гражданской активности. И дело даже не в выборах. Вот я глубоко убеждена, что тот взрыв гражданской активности и гражданского негодования, который мы наблюдали после выборов 4 декабря, он бы в любом случае был. Если бы не было тех выборов, все равно нашелся бы другой повод, потому что очень много накопилось внутреннего напряжения в обществе от невозможности реализовать себя, от того, что эта политическая система, этот политический тупик, он стал давить все инициативы людей. То есть вот внутреннее напряжение, невозможность реализовать себя наиболее активным людям – в полной мере, в своей родной стране.
В эфире «Радио Свобода» была Элла Памфилова, бывший председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. На предстоящих выборах президента она будет работать независимым наблюдателем. Сегодня в 13 часов 7 минут. Слушайте программу «Смотрим телевизор» с Анной Качкаевой. Предвыборное телевидение и пропагандистская документалистика. В студии продюсер фильма BBC «Путин. Россия. Запад» Мария Слоним и обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Программа «Смотрим телевизор» в 13 часов, а по окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Главный герой этого выпуска программы – пианист, виолончелист Роланд Ханна. Время джаза в 10 часов 7 минут. Я с вами не прощаюсь. Встретимся в 12 в программе «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В эти дни действительно защитники
другими
нашего...
политическими силами договорились все сделать,
бесплатное жилье поменять. Для бедных! Бесплатная медицина для всех! Бесплатная...
При всем уважении к Соединенным Штатам и России, это не их дело. Вы являетесь натовским судом, на мой взгляд, и вы судите...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».